слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня пятница, 21 сентября, и вот основные темы первого часа нашего эфира. Архангельский областной суд рассмотрит вопрос о законности смягчения наказания для бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Правительство Чехии приняло решение частично возобновить продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Ну а наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с рассмотрением в Думе сведений о доходах парламентариев от партии «Единая Россия». Поговорим о том, будет ли, на ваш взгляд, кто-либо из них лишен депутатского мандата. Итак, комиссия Государственной Думы по проверке достоверности сведений о доходах депутатов и их коммерческой деятельности рассматривала 20 сентября дела пяти членов фракции «Единая Россия», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в незаконном занятии бизнесом. Три парламентария на заседание комиссии не явились, а в действиях депутата «Единоросса» Владислава Резника нарушений найдено не было. Заседание комиссии, которое возглавляет Владимир Васильев, проходило в закрытом режиме. Кроме того, запрос о соответствии предпринимательской деятельности шестерых членов фракции «Единая Россия» статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Лишат ли кого-либо из депутатов от партии власти мандата из-за их предпринимательской деятельности? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к слушателям радио «Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщении, присылайте его на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер номер 8495-660-1046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Итак, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Иркутск, корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Вертинской.
Я думаю, что лишат. Для острастки сейчас подыщут и лишат, чтобы нам всем показать, что справедливость, она торжествует. И неважно, какой партии ты принадлежишь, партии власти или оппозиционной партии, везде есть свои, так сказать, отрицательные моменты, и мы их ликвидируем везде одинаково. Вот и все. Элементарно. А занимается там кто, не занимается, мы сами не знаем. Но я полагаю, что обязательно найдут какого-нибудь вот такого, какую-нибудь ворону.
Скажу, что показательный процесс может состояться и в той среде, в единоросской. Да, чисто показательный.
Ну, могут лишить, а могут и не лишить. То есть, как бы, вот, крючок, по которому... как бы лишнее взаимодействие происходит. То есть много кто занимается предпринимательской деятельностью, а кого реально убрать и кого не убрать, уже как бы решают в зависимости от нужности, я так понимаю, или показательности, что вот мы какие хорошие, вот дяденьку плохого лишили.
Я думаю, что если этот вопрос уже поднят в таком вот отрицательном направлении, то он так и пойдет в отрицательном направлении, иначе бы его не поднимали. Положительного я от этого не жду. И просто, наверное, это будет каким-то небольшим уроком для остальных депутатов, чтобы они все же как-то, ну, держали себя в рамках и действовали в соответствии с той политикой, которую проводит партия «Единая Россия». Вот и все.
Опять-таки, это все очень противоречиво. С одной стороны, мы, конечно, идем к правовому государству, в это очень-очень хочется верить. Но с другой стороны, мы знаем конъюнктуру каждого дня. Все зависит от компании. Начнется компания – лишат. Не начнется – значит, все прикроют, и все будет хорошо.
Думаю, что лишат, если уж, чтобы как бы партия «Единая Россия» не ударила в грязь лицом перед общественностью. Если в ее рядах существуют такие люди, подобные Гудкову, то им необходимо просто это будет сделать.
Так иркутяне отвечали на вопрос, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Как ожидается, сегодня Архангельский областной суд рассмотрит вопрос о законности смягчения наказания для бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева. Летом этого года Вельский районный суд по жалобе адвокатов Лебедева постановил сократить его пребывание под стражей с назначенных ранее 13 до 9 лет и 8 месяцев. Между тем, до вступления в силу решения о наказании для Платона Лебедева президиум Московского городского суда не может начать рассматривать надзорную жалобу на приговор в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его бывшего бизнес-партнера. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решением Вельского районного суда, смягчившего наказание для Платона Лебедева, оказались недовольны ни его адвокаты, ни прокуратура. Так что жалобы в Архангельский областной суд направили обе стороны. Защита ссылается на изменения в законодательстве и требует освободить бывшего совладельца ЮКОСа незамедлительно. Прокурор, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивает на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. Судья принял компромиссное решение, постановив сократить наказание, назначенное Платону Лебедеву, на 3 года и 4 месяца. Пожалуй, это решение было одним из немногих, вынесенных в пользу Платона Лебедева за все время существования дела ЮКОСа, говорит адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
В российских судах принимали решение о незаконности его ареста. Когда пошло предварительное следствие, российские суды принимали ряд решений о незаконности действий следователя. Это было в Чите. Так что это не первое решение, но по значительности, наверное. Продолжаем настаивать, что можно ограничиться уже, как говорится, отбытым наказанием. А прокуратура считает, что слишком много снижено.
Принимая решение о необходимости смягчить наказание Платону Лебедеву, судья Вельского районного суда Виктор Иванов в частности отметил, что приговоры Мещанского и Хамовнического судов Москвы, по которым Лебедев отбывает срок, подлежат приведению в соответствии с изменившимися нормами права. Таким образом, в случае, если решение Вельского суда останется в силе, Платон Лебедев выйдет на свободу в начале марта 2013 года. Кроме того, выяснилось, что до вступления этого решения в силу президиум Московского городского суда не может приступить к рассмотрению надзорной жалобы на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Накануне об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. При этом она назвала странным запрос адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, который напомнил, что еще 24 июля постановлением председателя Верховного суда России было возбуждено надзорное производство по жалобе Ходорковского, но до сих пор защита не извещена о дате, времени и месте заседания. До тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда о смягчении наказания Лебедеву, президиум Мосгорсуда не может назначить дату рассмотрения надзорной жалобы. Любой профессиональный юрист должен знать эту норму и понимать это, заявила Анна Усачева российским информационным агентством. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Эка Сгуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая подал в четверг в отставку в связи со скандалом вокруг обнародованных видеозаписей, на которых сотрудники гуданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы Пусси Райт, осужденных по обвинению в хулиганстве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 40 рублей 95 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Грани времени». Перечеркнул ли скандал, разгоревшийся в Грузии, итоги реформы правоохранительной системы? Об этом спорят политик Нино Бурджанадзе, журналист Сергей Грызунов и политолог Сосо Цискаришвили. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкого, микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Правительство Чехии приняло решение в следующую среду частично возобновить продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Запрет был введен 14 сентября после того, как количество погибших от отравления метиловым спиртом превысило 20 человек. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Чехии Александры Вагнер.
На складах чешских производителей и торговцев ныне находится более 20 миллионов бутылок крепких алкогольных напитков, изъятых из продажи в минувшую пятницу. Согласно планам правительства, они смогут снова поступить в продажу, если производителю удастся предоставить доказательства, из какого спирта они были сделаны. В ближайшую неделю также планируется выпуск новых акцизных марок, предназначенных для новых партий алкоголя. Эти меры были приняты под давлением Союза производителей и дистрибьюторов спиртных напитков Чехии, который выступил с критикой запрета продажи крепкого алкоголя. В распространенном союзом заявлении говорится, что отношения между крупными производителями известных марок крепких напитков и торговыми сетями настолько прозрачны, что это исключает поставку и продажу поддельного алкоголя. Это утверждение подтверждают и предварительные результаты полицейского расследования. Метиловый спирт, жертвами отравления которым стали уже по меньшей мере 25 человек, был обнаружен в сделанных кустарным способом алкогольных напитках. На бутылках не было акцизной марки. На это обращают внимание и в одном из крупнейших чешских ликероводочных заводов, выпускающих ликер «Бехеровка». Директор по производству «Бехеровки» Владимир Даребник считает, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков в Чехии существенно отражается на прибыли производителей. Из-за запрета завод в Карловых Варах был на днях остановлен.
Нас эта ситуация касается очень много. Надо сказать, что объем производства «Бехеровки» за год приблизительно 7 миллионов литров, из этого 40% экспорт. То значит, ситуация в настоящее время для нас очень серьезная. Мы не можем продавать «Бехеровку» на домашнем рынке. Вчера был введен запрет на ввоз продукции в Словакию, и позавчера был объявлен запрет на ввоз продукции в Польшу. Решение правительства запретить продажу алкогольных напитков как реакцию на смертные случаи, которые случились на прошлой неделе, об этом не может быть дискуссия. Наша проблема есть в том, что запрет был введен на всю продукцию, которая распространяется в Чешской Республике, включая нашу компанию, которая производит в каждом случае официальный алкоголь с соблюдением всех условий.
Вы предлагаете какие-то решения этой проблемы?
Мы в этом процессе принимаем очень активное участие. Вчера мы выслали наше предложение министру здравоохранения Чешской Республики и министру финансов Чешской Республики. И по сегодняшним новостям выглядит, что наше предложение было рассмотрено и определенные мероприятия уже предпринимаются.
Не могли бы вы конкретнее рассказать, что было в этом предложении?
Мы предлагали, каким образом можно идентифицировать алкогольные напитки, которые происходят из официальных источников. Каждый наш продукт содержит специальный номер, который идентифицирует каждую бутылку, которая находится на полке магазина. Через этот номер мы можем ясно идентифицировать, откуда эта бутылка и из какого сырья она была произведена.
По словам Владимира Даребника, более 80% производителей алкогольных напитков в Чехии нумеруют бутылки. То же самое делают и крупные производители крепкого алкоголя за границей. Поэтому общий запрет на продажу спиртного крепче 20 градусов не имеет смысла. А вот запрет на продажу продукции предприятий, не проходящих специальную сертификацию, имеет смысл. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, количество отравлений метиловым спиртом было так велико, что у правительства не было другого выхода, как полностью запретить продажу крепких алкогольных напитков.
Иначе поступить правительству невозможно. Как только стало ясно, что масштабы использования метилового спирта при производстве алкоголя в Чехии достаточно велики, не было другой возможности, кроме как радикальным образом подвязать всю эту эпидемию, иначе она бы продолжала распространяться. Причем надо особо подчеркнуть, что речь идет, как правило, о низкокачественном алкоголе, продающемся в таких торговых точках, как, скажем, лотки, киоски и прочее, или самые дешевые рестораны. Речь не идет о высококачественном алкоголе.
Раньше никогда с такой проблемой Чехия не сталкивалась. Какие причины, почему вообще это возникло именно в данный момент?
действительно достаточно высокая степень либерализма в законодательстве. Нет строгого регулирования, особенно спиртных напитков. Чехия относится к числу самых пьющих наций. Ну, правда, в основном это пиво. Кстати, не следует забывать, что и сейчас пиво и вино исключены из сухого закона. Это не тот тип сухого закона, как был в Соединенных Штатах в 20-е годы.
С 6 сентября, когда был зарегистрирован первый смертельный случай отравления метиловым спиртом, в Чехии погибли 25 человек, и десятки остаются в больницах. 23 человека проходят по возбужденному полицией уголовному делу. Среди них владельцы двух продуктовых магазинов в Моравско-Силезском крае, продававших водку и популярный в Чехии ликер из картофельного спирта «Туземак». На бутылках и бочках с этими алкогольными напитками, а также на найденных полицией этикетках, значился ликероводочный завод «Ликерка Драк», расположенный в Хвачкове Кромершельского региона. Руководители предприятия заявили, что этикетки поддельные, и к производству метилового спирта «Ликерка Драк» отношения не имеет. Полиция пока не выдвинула обвинений против конкретных производителей поддельного ядовитого алкоголя, однако во время проверок, которые проходили по всей Чехии, было найдено несколько нелегальных производств алкогольных напитков, а также сотни бутылок фруктовой водки и ликеров без акцизной марки. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Митром не против Барака Обамы. Противостояние опросов. Что произошло в Бенгази? Почему не удается запретить скандальный фильм? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Согласно большинству опросов, Барак Обама лидирует в борьбе за президентство. Однако, как ни парадоксально, выводы социологов не дают ясного ответа о том, кто все-таки является лидером. Рассказывает Евгений Арунов.
Согласно опросу, проведенному близким республиканцам телеканалом Fox News, Барак Обама увеличил отрыв от Митта Ромни в трех ключевых штатах. В Огайо и Виргинии перевес Обамы достигает сегодня 7%, во Флориде – 5%. Как следует из опроса телеканала CNN, зазор между соперниками увеличился в пользу президента и в двух других важных штатах – в Мичигане – до 8% и в Висконсине – до 14%. Величина статистической погрешности во всех этих исследованиях составляет, правда, около 5 пунктов, и делать из них далеко идущие выводы преждевременно, отмечают эксперты. О том, насколько сложно оценить состояние предвыборной гонки, свидетельствует, в частности, опрос, проведенный в масштабах всей страны авторитетной службой Гэллопа. Из него следует, что противники идут вровень. Если это верно, говорит обозреватель политического еженедельника National Journal Джим О'Салливан, то это значит, что Обама растерял те дополнительные очки, которые принес ему съезд Демократической партии. Ромни, по неофициальному признанию его помощников, допустил 2 ошибки. Он поспешил взвалить на политику президента вину за происшедшее в Ливии и Египте, а также зашел слишком далеко в критике людей, получающих помощь от государства. Это сразу отразилось на его рейтинге. Но до выборов остается 47 дней, и, как показывает практика, этого времени вполне достаточно, чтобы республиканцы наверстали упущенное. В этом им сильно могут помочь дебаты. 3 раунда между Обамой и Ромни и 1 между Байденом и Райаном. Да и ситуация как внутри страны, так и за рубежом весьма динамичная и может внести коррективы в окончательный расклад сил, особенно учитывая, что разрыв между соперниками небольшой. Комментаторы напоминают, что в кампании 2004 года, за 2 месяца до финиша, претендент Джон Керри дышал в затылок Бушу, но не смог сполна обратить себе на пользу растущее недовольство американцев войной в Ираке. Однако, как считают сторонники президента, на сей раз республиканцам не на что рассчитывать. Обама имеет перевес над Ромни среди вероятных избирателей – 51% против 43%. Его отрыв от соперника за 1.5 месяца до финиша больше, чем у последних 3 победителей президентских кампаний. И, наконец, предполагаемая явка демократов на выборах в ключевых штатах будет выше, чем у республиканцев – 73% против 64%.
Рассказывал Евгений Аронов. Террористическая атака. Так впервые в четверг Белый дом квалифицировал атаку на американское консульство в Бенгази, в результате которой погиб американский посол в Ливии и 3 сотрудников миссии. Слово Алану Давыдову.
Президенту Бараку Обаме в четверг пришлось искать ответ на трудный вопрос. Ведущий предвыборной встречи в университете Майами спросил президента, почему Соединенные Штаты не обеспечили достаточную безопасность своих зарубежных дипломатических представительств в канун годовщины событий 11 сентября. Обама в ответ заявил о недопустимости насилия, продолжив обсуждение инцидента в Бенгази в контексте противоречивого фильма о пророке Мухаммеде.
This is obviously something that then is used as
Это, несомненно, то, что используется некоторыми как оправдание для непростительных актов насилия против представителей Запада или американцев. И моя первоочередная задача – обеспечить безопасность наших дипломатов и посольств. На вопрос о том, может ли стоять за атаками Аль-Каида, Обама ответил, что это пока неизвестно. Однако за несколько часов до этого пресс-секретарь президента Джей Карни заявил, что Обама рассматривает недавние атаки в Бенгази как терроризм. Это стало первым за 10 дней после трагического инцидента признанием подобного рода, прозвучавшим от представителей администрации. Тем временем госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг давала показания по этому делу на закрытом заседании представителей обеих палат Конгресса. Клинтон объявила, что назначит независимую комиссию по расследованию обстоятельств гибели 4 американских дипломатов. Комиссию возглавит отставной посол Томас Пикеринг. Республиканские оппоненты администрации Обамы продолжают обвинять ее в неверной трактовке нападения на консульство в Бенгази, в том, что она рассматривает его как акт протеста против любительского фильма о мусульманском пророке. Республиканцы с самого начала утверждали, что это был акт терроризма. В обрывочных репликах после секретных слушаний в четверг законодатели признавались, что у них так и не сложилось ясного представления о том, кто несет ответственность за атаку, как она планировалась и каков был в действительности уровень безопасности консульства. В частности, утверждение о запланированном акте терроризма не стыкуется с тем фактом, что стрельба из реактивных гранатометов по зданию консульства началась лишь через 7 часов после начала его осады. На слушаниях упоминалось имя Суфьяна бин Куми, бывшего заключенного лагеря Гуантанамо, подозреваемого в терроризме, который был передан Ливии в 2007 году. Однако на данный момент причастность Куми к разгрому консульства остается под вопросом. В четверг непоименованный представитель администрации заявил телекомпании CNN: «Мы, разумеется, признаем противоречивость сведений об акции протеста перед нападением на консульство. Мы продолжаем сбор информации и даем оценку именно обстоятельствам, предшествовавшим этой атаке».
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Вот ее главные темы. История русского рока, часть первая. Международный фестиваль «Соло». Трехтомник, 4 века русской поэзии детям. Вот основные темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки и новостей. Мы вернемся в 8 часов 32 минуты. И наша программа продолжится беседой с радиослушателями на тему депутатских мандатов парламентариев от партии «Единая Россия». Поговорим о том, возможно ли лишение их этих депутатских мандатов. Для того, чтобы ответить на наш сегодня центральный вопрос, вы можете прислать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Шлите также сообщение на наш московский пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Позвонить по этому номеру можно будет уже буквально через пару минут. И напомню, что наша программа продолжится после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в четверг после уроков физкультуры умер ученик 8 класса. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Накануне в школе номер 1376, которая находится в Новопеределкино, проводилась спортивная эстафета. После забега одному из участников стало плохо. 14-летнего подростка госпитализировали в реанимационное отделение. Усилия врачей не дали результата. Через несколько часов мальчик скончался. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов решила не проводить проверку в отношении 4 из 5 депутатов от «Единой России», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в ведении предпринимательской деятельности. Решение относительно депутата Андрея Скотча будет принято на следующем заседании, сообщил руководитель комиссии Владимир Васильев. Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию. По словам представителя Госдепа Виктории Нуланд, агентству необходимо время для завершения уже начатых программ. Представитель российского МИД заявил, что пересмотр этого решения вряд ли возможен. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Эка Сгуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая
подал в четверг в отставку в связи со скандалом вокруг обнародованных видеозаписей, на которых сотрудники голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы Pussy Riot, осужденных по обвинению в хулиганстве. Су Чжи, находящаяся с визитом в США, заявила, что власти должны уметь воспринимать критику.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем будет переменная облачность, температура воздуха до 17-19 градусов по Цельсию. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха до 13-14 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Комиссия Государственной Думы по проверке достоверности сведений о доходах депутатов и их коммерческой деятельности, которую возглавляет Владимир Васильев, рассматривала вчера дела 5 членов фракции «Единая Россия», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в незаконном занятии бизнесом. 3 парламентария на заседание комиссии не явились, но в действиях депутата «Единоросса» Владислава Резника нарушений найдено не было. Кроме того, запрос о соответствии предпринимательской деятельности 6 членов фракции «Единая Россия» статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. С подробностями о вчерашнем заседании Виталий Камышев.
В российской прессе появились сообщения о том, что 20 сентября комиссия будет рассматривать письмо лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который указал на незаконные занятия бизнесом 6 депутатов фракции «Единая Россия» Владимира Пехтина, Алексея Кнышова, Елены Николаевой, Григория Аникеева, Сергея Ясякова и Ильи Костунова. Однако никакой информации на официальном сайте Государственной Думы накануне не появилось. Не было никакой информации и на специальном стенде в пресс-центре Нижней Палаты, на котором появляются сообщения о всех маломальски значимых событиях в стенах Думы. Однако слухом земля полнится, и журналисты после часа дня начали собираться в холле комитета по регламенту. И действительно, вскоре показался Владимир Васильев и члены комиссии. Был также замечен и член фракции «Единая Россия» Владислав Резник, который слывет одним из самых богатых депутатов Государственной Думы. Заседание комиссии на сей раз было объявлено закрытым для прессы. Первым покинул помещение, где заседала комиссия Владимира Васильева, Владислав Резник. Его тут же атаковали журналисты. Вот что рассказал депутат «Единорос».
Владение долями и акциями, в том числе депутатами, не противоречит действующему законодательству. Поэтому то, что господин Митрохин обвинил депутатов во владении, это не соответствует действительности. И я так понял, что господину Гудкову претензии в том, что он владел пакетом долей или акций, также не было. У меня действительно есть доли в обществе с ограниченной ответственностью. В соответствии с действующим законодательством я передал их в доверительное управление, доверительному управляющему, который ведет это с самого начала. И доверительный управляющий получает за это деньги.
То есть к вам претензий нет со стороны комиссии?
Более того, в 2010 году, когда иные участники выходили из общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законом было предложено оставшимся, то бишь мне, приобрести соответствующие доли. Я дал на это согласие. Доли были приобретены и также переданы в доверительное управление.
А другим бизнесом вы не занимаетесь?
Закону это не противоречит.
Другим бизнесом вы не занимаетесь?
Я бизнесом не занимаюсь вообще.
После того, как заседание комиссии закончилось, ее председатель Владимир Васильев пояснил, что предметом разбирательства стал бизнес депутатов-единороссов Владислава Резника, Андрея Скотча, Адама Делимханова, Олега Лебедева и Ивана Демченко. Несмотря на то, что заседание Думской комиссии было на этот раз закрытым для прессы, Владимир Васильев много говорил об открытости и гласности.
По Делимханову мы определили, что проверка проводиться не может, потому что нет для этого оснований. Все его пояснения, которые он нам представил, посчитали достаточными и исчерпывающими. По остальным могу вот поименно прямо вам сказать. А по сути по всем по остальным, кроме коллеги Скотча, по которым остались вопросы. И так же, как с коллегой Делимхановым, наши члены комиссии выставили целый ряд пожеланий, задать ему вопросы, получить на них ответы. Исчерпывающе. Мы абсолютно с вами себя ведем и уверяю, все мы будем вести абсолютно открыто и корректно. Мы сказали депутатам, если вы будете настаивать, как Геннадий Владимирович Гудков, мы в присутствии прессы будем проводить заседание. Мы этого не боимся. Но поскольку там есть персональные данные, есть вопросы, посчитали нужным работать в таком режиме.
Владимир Васильев сказал сегодня, что в письмах Сергея Миронова и Сергея Митрохина фигурируют 27 депутатов-единороссов. Так что продолжение следует. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Лишат ли, на ваш взгляд, кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? С этим вопросом мы обращаемся к слушателям «Радио Свобода». Напомню, номер для СМС +7 903 743 2801, номер пейджера 84956601046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Ну, я вначале зачитаю некоторые сообщения. Я думаю, что лишат кого-нибудь относительно безобидного, они заранее продумают это, пишет нам Мила, и благодарит нас за нашу работу, за что я в ответ хочу поблагодарить ее и всех слушателей «Радио Свобода» за то, что вы нас слушаете. Еще одно сообщение. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Мечтать не вредно, у жуликов и воров смелости не хватит на изгнание подельников, кроме разве что одного ради приличия». Еще одно сообщение. «Нет, не лишат. Каждый жулик и вор отлично понимает, что начнется междоусобная грызня, которая неминуемо приведет к раздроблению и развалу партии, а возможно и к началу обрушения вертикали существующего режима», пишет нам радиослушатель Андрей. Ну, надо сказать, что популярное выражение «жулики и воры», ставшее популярным особенно во время митингов за честные выборы этой зимой, довольно часто встречается в сообщениях наших слушателей в отношении известной партии. Ну, послушаем, что нам скажут наши слушатели по телефону. Есть звонок у нас из Иркутска. Доброе утро, Андрей. А вы как думаете, лишат кого-нибудь?
Светлана, я считаю, что никого не лишат, мандатов никого не лишат. Почему? Потому что, в принципе, они же хозяева, единороссы, в принципе, все в их руках. Единственное, найдут, может быть, козла отпущения. А вообще, если по-честному, то, в принципе, тут полдумы, наверное, завязано в каких-то грязных, коммерческих там и разного плана делах. Почему? Потому что, если правда говорить, там, в принципе, есть и лоббисты, и, которые продвигают и табачную промышленность, и алкогольную промышленность, и продажу наркотиков в стране тоже. И поэтому, если так разбираться, детально все это исследовать, то уже Думу просто нужно распускать и проводить честные выборы, и кое-кого просто за решетку нужно.
Спасибо, Андрей, ваше мнение понятно. Послушаем еще звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий Сергеевич. А вы как думаете, лишат кого-то из депутатов? Сорвался у нас звонок, к сожалению. Не сможем послушать мнение Геннадия Сергеевича. Но я тогда зачитаю еще кое-какие сообщения из тех, что нам пришли. Непременно лишат и самым широким помпезным размахом. Они не упустят подаренного судьбой шанса показать себя голословными филантропами России, считает Александр из Сызрани. Пока Путину власти отмашки из Кремля не будет, но процесс пошел. И еще сообщение. Может быть, кого-нибудь и лишат, но только по принципу, кто меньше ворует. А кто больше ворует, естественно, останутся на своих местах. Вот Исаев, у него земля на побережье Болгарии, а в самой Германии. Да еще отель. И он орал на всю страну, что у Гудкова что-то на Коломенском рынке. Вот его, конечно, не лишат. Есть у нас звонок из Брянской области. Доброе утро, Николай. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро всем, Николай Борода, Кринцы. Значит, понимаете, дело в том, что, может быть, они кого-то и лишат депутатского мандата, найдут, так сказать, козла отпущения. Но дело не в том. Дело в том, что бандитский характер государства после этого как был, так и останется. Спасибо.
Спасибо и за ваш звонок. Еще пару сообщений прочитаю. Надеюсь, что ворон ворону глаз не выклюет, но если даже это и произойдет, то на бандитский характер российского государства это не будет иметь никакого влияния. «Единая Россия» – партия не россиян, это партия Кремля, Центрального административного округа, Рублевки, владельцев безразмерных яхт и многоэтажных особняков. Поэтому эта партия своих никогда не сдаст, считает Владимир из Алабина. Ну, еще одно сообщение напоследок. «Единая Россия» – это не партия, а корпоратив вороватых чиновников, построивших свой бизнес на коррупционные деньги. Опускать своих они не будут, а с предателями вроде Гудкова расправляются громогласно, считает радиослушатель по имени Дмитрий. Так, напомню вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? Ответы на этот вопрос мы продолжим принимать в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России не исключает чистого притока капитала в третьем или четвертом квартале, однако в целом по году прогнозирует его отток в размере 65 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. За первую половину года, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток почти на 43,5 миллиарда долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в августе примерно на 4,1% до 3 955 тысяч человек, а уровень безработицы с 5,4% до 5,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, увеличилось на 1,3%, составив 1 миллион 100 тысяч человек. Инфляция в России с 1 по 17 сентября составила 0,4%, а с начала года 5%. Для сравнения, в прошлом году за такой же период сентября потребительские цены снизились на 0,1%, но выросли с начала года на 4,6%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России по итогам текущего года в целом составит 7% против 6,1% годом ранее. В России к 18 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 62 миллиона 700 тысяч тонн зерна, примерно на 19% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в нынешнем году пока почти на 23% ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,3 центнера с гектара. Согласно официальному прогнозу министерства, валовой урожай зерна в стране в текущем году составит не более 73 миллионов тонн. Годовые темпы роста внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, замедлились в августе до 2,3% после 3,8% в июле. В целом, за 8 первых месяцев года объем таких инвестиций в стране увеличился в годовом исчислении на 8,8%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы Pussy Riot. Представители стран Запада в Совете Безопасности ООН обвинили Иран в поставках оружия в Сирию. Госдепартамент США назначает специальную комиссию для расследования обстоятельств недавнего нападения на американское консульство в ливийском городе Бирме. Бенгази. Правительство Мексики приняло решение разместить военный контингент в пригороде Мехико для противоборства организованной преступности, связанной с наркотрафиком. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 57 копеек, евро 40 рублей 95 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» за режиссерским пультом Екатерины Высоцкой, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в московской студии «Радио Свобода» приснилась моя коллега Динара Седикова. Она сегодня читает свежие российские газеты. Динара, доброе утро. Поделитесь с нами прочитанным.
Доброе утро. Светлана, первые полосы сегодня посвящены российскому бюджету. Бюджет не исправили, но дополнили, таков заголовок в «Коммерсанте». Для его исполнения правительство нашло скрытые резервы. Несмотря на критику президента Владимира Путина, проект бюджета на 2013-2015 годы вчера был в целом принят на заседании правительства. Его радикальной правки не будет. В течение двух дней в нем будут учтены лишь некоторые дополнительные расходы. Да и то при условии раскулачивания Роснефтегаза и продолжения приватизации. Пенсионная реформа заложена в бюджет без ликвидации накопительного компонента пенсий. Независимое добавляет, правительство критику президента восприняло и в ответ на нее создало подкомиссию, контролирующую исполнение этих указов главы. Однако как работа подкомиссии будет выглядеть на практике, экспертам пока не ясно. Тем более, что Минфин, несмотря на недовольство проектом бюджета, оставил неизменным все его параметры, пообещав совершить маневр, изыскав некие внутренние резервы. И ведомости на ту же тему ответ Путину от Дмитрия Медведева, цитирую: «Когда я работал президентом, мне тоже бюджет не нравился», заявил премьер в четверг. Однако я понимал, насколько трудно его склеить, насколько трудно это был процесс даже в тучные годы. Уже другая статья в «Независимой» на близкую тему. Долги правительства легли на народные плечи. При подсчете государственных обязательств чиновники потеряли 25 триллионов рублей. Низкий государственный долг, которым так гордятся российские власти, оказался лишь хитростью отечественной статистики. Наши чиновники почему-то забыли, что советские обязательства были официально в качестве долгов нынешнего правительства. На самом деле, при более строгом подсчете, госдолг России может оказаться выше 50-60 от ВВП процентов, а вовсе не 10%, как говорят президенты и представители правительства. Однако одна из причин такой финансовой забывчивости состоит в том, что граждане не проявляют особой активности в востребовании советских долгов. «Коммерсант». Общественному телевидению свалились деньги со «Звезды», но канал Минобороны сохранит свое существование. Как и сообщала газета, телеканал «Звезда» продолжит вещание в национальном телеэфире. Однако с 2013 года ему придется расстаться с бюджетным финансированием, которое в полном объеме 1,5 миллиарда рублей теперь переходит на развитие общественного телевидения. Такое решение вчера было принято на специальном совещании правительства, и, как заявил «Коммерсанту» глава общественного телевидения Анатолий Лысенко, вещание нового телеканала должно начаться во втором квартале 2013 года. «Независимая газета», «Думская лихорадка» называется статья. «Единороссы на охотном ряду прилагают титанические усилия, чтобы затормозить проверку своих деклараций». «Радио Свобода» также следила за этой темой. «Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» друг для друга совершенно прозрачны», пишет издание. Такой вывод можно сделать из вчерашнего заседания комиссии Госдумы по проверке депутатских деклараций. Выяснилось, что четверым из пяти единороссов, чьи дела обсуждались, дополнительных проверок прописывать не нужно. Можно предположить, что в таком же избирательном порядке в будущем станут рассматриваться и дела зарубежных активов чиновников и парламентариев. Законопроект о соответствующих ограничениях обсуждался вчера не только в Москве, но и в Бишкеке. Именно оттуда первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал думцев к осторожности при рассмотрении вопросов о зарубежных активах. Еще одна первополосная публикация: «Илюмжинова лишают калмыцких известий». Критикующую нынешнего руководителя Степной Республики газету принудительно выселяют из редакции. Сотрудники ежедневной газеты «Известия Калмыкии», находящиеся в оппозиции главе республики Алексею Орлову, вчера были выселены из Элистинского дома печати. Официальным поводом для этого стало желание республиканского министерства по земельным и имущественным отношениям расторгнуть договор аренды с редакцией. Главред «Известий Калмыкии» Эрдни Шамаков заявляет, что так власти республики оказывают давление на неугодную им газету. Снова о бюджете. Игорю Сечину отключают электричество, пишет «Коммерсант». Правительство намерено забрать деньги Роснефтегаза в бюджет. Планы Игоря Сечина по созданию на базе Роснефтегаза крупного энергохолдинга все менее реальны. Премьер Дмитрий Медведев официально поддержал идею изъятия у госкомпании до 130 миллиардов рублей дивидендов. Правительство уже готовит директиву о передаче денег в бюджет. Это лишит Роснефтегаз возможности консолидировать государственные энергокомпании. Но в аппарате президента Владимира Путина призывают не торопиться с выводами и видят альтернативный вариант развития ситуации, в которую может вмешаться президентская комиссия по топливно-энергетическому комплексу. Подробнее можно прочитать в газете «Коммерсант». Независимая газета, персональные данные граждан согласуют с ФСБ. В России могут запретить публикацию фамилий чиновников без их ведома. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый регламент обработки персональных данных россиян. Теперь их защиту предстоит согласовывать с Федеральной службой безопасности. Эксперты увидели в размытых формулировках связь со скандальным делом главного редактора РИА Новости Светланы Миронюк, которую обвиняют в разглашении персональных данных. Эксперты также опасаются, что фамилии чиновников вскоре нельзя будет публиковать без их согласия. Бизнесмен Михаил Прохоров сравнил Россию с Суданом по уровню информсвобод. Об этом пишет независимая газета. Обновленный ежедневный теперь журнал «Московские новости. Мечеть неприкаянная». Московским мусульманам нужна новая мечеть, но горожане не хотят видеть ее у себя под окнами. Сообщения о строительстве мечети в Митине вызвали возмущение у жителей района. В среду вечером противники этого проекта собрались на Пятницком шоссе, неподалеку от того места, где по планам градостроительно-земельной комиссии Москвы должна быть построена мечеть. Несанкционированный митинг собрал около 2000 человек и не обошелся без эксцессов. Трое участников акции были задержаны. Жители говорили о том, что появление в районе мусульманской мечети привлечет тысячи верующих, а это, по мнению протестующих, означает и новые пробки, и проблемы с правопорядком. В результате уже в четверг власти Москвы отказались от строительства мечети. Официальная формулировка в связи с возражениями части жителей района Митина. Об этом пишет газета «Московские новости».
Спасибо, Динара. Динара Седикова сегодня читает свежие российские газеты. К другим интересным темам мы перейдем, расскажем о них в следующем часе нашего эфира. Ну а в завершение этого часа московская тема. Около года назад общественному движению «Архнадзор» удалось спасти от сноса круговое паровозное депо Ленинградского вокзала. Теперь судьба этого памятника промышленной архитектуры, построенного по проекту Константина Тона, вновь под угрозой. В правительстве Москвы рассматриваются проекты столь радикальной реконструкции здания, что это может неизбежно привести к его утрате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Железнодорожные постройки Константина Тона, быть может, самое лучшее, что удалось сделать плодовитому архитектору. Его церкви, и здесь в первую очередь вспоминается, конечно же, храм Христа Спасителя, слишком тяжеловесный, холодный. Странное дело, эти же качества пришлись как нельзя лучше для Николаевских вокзалов Петербурга и Москвы, а также для кругового депо. Его тяжеловесность обернулась основательностью и ощущением надежности, столь уместным в прогрессивном для середины XIX века способе перевозки пассажиров. Паровозное депо вместе с примыкающей водонапорной башней замечательно еще и тем, что они были одними из самых первых. Об этой стороне деятельности Константина Тона рассказывает инженер фирмы «Мастерские» Андрея Анисимова Сергей Краус, который проводил обследование кругового депо.
Он проектировал не только это депо, оно вообще было типовым, и всю архитектуру вот этой вот магистрали железнодорожной, первой в России, Санкт-Петербург-Москва, все вот объекты вместе с Железевичем.
То есть, если мы едем из Москвы в Петербург или наоборот, и смотрим в окошко, и видим старые, кое-где еще сохранившиеся водонапорные башни, маленькие здания вокзалов, это все работа этих архитекторов, это все в одном стиле?
Да, это можно вообще объединить в такое огромное архитектурный ансамбль, всю железную ветку, магистраль вот эту Санкт-Петербург-Москва. И мне кажется, ее надо вообще рассматривать целиком, а не как отдельный элемент. Чтобы было интересно ехать, было интересно смотреть в окно. Промышленная архитектура, конечно, представляет точно такую же ценность, как усадьбы, церкви и прочие постройки ранних периодов. Они и красивы, и функциональны. Мы проводили не только обмеры депо. Нашей целью было выполнить архитектурные обмеры и оценка технического состояния всех конструкций. Это здание очень прочное, несмотря на то, что оно обстроено всяческими пристройками, поздними конструкциями. Основные исторические первоначальные конструкции сохранены и практически не потеряли своих частей.
А теперь слово координатору Архнадзора Юрию Егорову.
Процесс спасения депо оказался не до конца завершенным. Да, была положительная экспертиза, сделанная Андреем Леонидовичем Баталовым, это замдиректор по науке музеев Московского Кремля, аккредитованный Минкультом эксперт. Достаточно быстро появилось распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы о том, что они соглашаются с этой экспертизой. Опять же, очень быстро прошли решение так называемой сносной комиссии, которые тоже поддержали мнение эксперта и мнение департамента. И казалось, что дело-то за малым, осталось только распоряжение мэра Москвы о том, что депо переводится из выявленных в региональный памятник культурного наследия. Но почему-то этого распоряжения нет до сих пор. Несмотря на то, что другие объекты, экспертизы, по которым писалось позже, уже давно получили этот статус. Мы летом два раза обращались в департамент. Официального ответа мы не имеем до сих пор. На днях вдруг в протоколе той же самой сносной комиссии появляется такой пункт. Рассмотрение предпроектных предложений по воссозданию, приспособлению и реставрации кругового депо.
Слово «создание» здесь настораживает больше всего, потому что объект, за исключением крыши, полностью сохранен. Почему воссоздание?
Действительно, в воссоздании нуждается только металлический купол. Все остальное – это либо расчистка зданий от поздних наслоений, что, в принципе, вполне укладывается в понятие реставрация. Ну, а что касается исторического ядра здания, оно в порядке. Были представлены 4 проекта возможных. По двум из них прокладывался прямо через депо новый путь, на котором так настаивает РЖД. При этом утрачивалась часть здания. По двум другим проектам здание депо поднималось на высоту порядка 8 метров, либо только само депо, либо депо и стоящая рядом с ним водонапорная башня, которую решено было объединить с депо в единый архитектурный ансамбль. Очень интересно было, во-первых, понять, как это они делают технически, как это вообще стыкуется с выводами эксперта. Поясню, что в экспертизу входит также проект предмета охраны, проект режима использования земель под этим памятником. В предмете охраны, например, записаны в том числе объемные характеристики здания, записан подлинный материал. То есть его нельзя так просто там поднимать, опускать, двигать куда-то или там откусывать от него те или иные части. Департамент сам с этим согласился, и довольно странно, что они опять это сейчас обсуждают.
Более всего руководство РЖД склоняется к тому проекту, который предполагает поднять круговое депо на 8 метров, чтобы под ним могли проходить поезда. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска последних известий. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот главные темы второго часа нашего эфира. В Грузии из-за скандала с пытками в тюрьмах подал в отставку глава МВД. В Белоруссии продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. Наблюдатели зафиксировали десятки нарушений. Мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности. Напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Московский пейджер 8495-660-1046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марина Литвиненко. Убийство должно быть наказано.
Комментарии экспертов.
Тбилисский политолог Рамаз Саквариллидзе. Выборы в Грузии на фоне Голдани Гейта.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.